эфира программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – история с Мамедовым. Милицианты называют его почварой, а те, кто ведает несправедливо осудженным – зворотная сувязь. Белорусские корани терроризму, меркование адмысловцев, белорусские тюрьмы, история и сучасность. Больше запытанных на улицах белорусских городов выказались за смиротное покарание террористам. Як утрымліваюцца самыя жорсткія злачынцы ў Нарвегіі і Беларусі, турма і здароўя. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
Подставой, как один из осужденных в Ацевицкой колонии потелефоновал до нас у программу, стала история со сбитем зняволенного Рамиза Мамедова. Про то, что сына и его сукамерников сбили у Ивацевицкой колонии, поведомила у информационно-осветницкую установу платформа «Мать Мамедова». Как заявил журналистам керавник платформы Андрей Бондаренко, у самой колонии обвергли информацию и сказали, что она не отповедает рычаисности. Одержение дала и областная прокуратура у Берости. Про это расповела газета «Новый час», якая приходит у колонию до осужденных. Вязень, який потелефоновал нам, расповел.
Смешно читать, как руководство колонии отрицает факт, о котором знает вся колония. За поврежденную видеокамеру наблюдения в ПКТ-камере номер 2 были жестоко избиты осужденные, содержащиеся в этой камере. Больше всех досталось Мамедову, которому представители колонии сломали ключицу. Мамедова этапировали в СИЗО по отмене приговора. Остальные осужденные, очевидцы этого избиения, остались еще отбывать наказание в ПКТ-колонии.
Такі быў званок на аўтаадказнік свабоды. Аўдыё і тэкст гэтага тэлефанавання перадрукавалі іншыя СМІ. На публікацыі адгукнулася шмат чытачоў, сярод якіх і прадстаўнікі праваахоўнай сістэмы. Яны лічаць, што Мамедаў жорсткі і небяспечны злачынца, чые рукі ў крыві, і таму ён заслугоўвае такога абыходжання з боку турэмнікаў. Звернемся да матэрыялу крымінальнай справы збітага асуджанага Рамиза Мамедова.
Рамиз Мамедов, 1985 году нараджэння, осуджены другі раз. Першы прысуд за крадзеж у юнацтве, які ён адбыў да спаўнення яму 18 гадоў. У верасні 2003 суд у горадзе Ліда прызнаў Мамедова вінаватым у асабліва жорсткім забойстве ўласнай сястры і пакараў на 24 гады і 1 месяц турэмнага зняволення. Супраць такого прысуду выступілі маці абвінавачанага і бабуля, якая праходзіць па справе забойства ўнучкі як пацярпелая, а таксама ўсе тыя, хто Мамедова добра ведаў. Сам Мамедаў сваёй віны не прызнаў. Паводле адвакатаў і праваабаронцаў, у ягонай крымінальнай справе утрымліваюцца ўсе ўскосныя доказы таго, што прызнанні ў Мамедова выбівалі праз фізічны і псіхічны гвалт. Справа Мамедова пераглядалася неаднойчы, вырак адмяняўся, і матэрыялы накіроўваліся на дадатковае расследаванне ў ЛІДУ, у выніку чаго пастановаю мясцовага суду вырак заставаўся без зменаў. Сёлета 5 ліпеня вырак быў адменены калегіяй Верхоўнага суду, а 26 ліпеня Мамедаў быў збіты ў памяшканні камернага тыпу Івацэвіцкай калоніі.
Аршанец Юры Канышка так каментуе гісторыю Мамедова.
Калі Рамиз жорсткі злачынца-забойца, то я яго асуджаю. Калі не вінаваты, поспехаў яму ў справядлівым расследаванні. У любым выпадку парадак у гэтай установе не мусяць парушаць ні тыя, хто адбывае тэрмін, ні тыя, хто за асуджанымі назірае. Трэба браць лепшае з усесветнага досведу, а ў нас усё як было 70-80 гадоў таму. Нічога не мяняецца. Прыкладаў, калі чалавек здарма сядзеў 9 гадоў і толькі потым даказалі, што ён не вінаваты, вельмі шмат. Як і прыкладаў, калі тыя, хто незаконна асудзіў чалавека, за 9 гадоў рабілі кар'еру, рабіліся генераламі і вельмі паважанымі людзьмі з мноствам узнагародаў. Чаму мы дрэнна жывём? Няма павагі да закону не толькі ў гэтых установах, а наш самы галоўны баіцца законаў больш агню.
И яшчэ адзін допіс яго даслаў у праграму былы вязень Сергей.
Пра катаванні, якія робяць беларускія вартаўнікі закону, можна пісаць кнігі. Біццё нагамі па галаве – гэта дзіцячы лепет. Вельмі эфектыўны, напрыклад, прыём так званы слонік. Гэта калі на чалавека апранаюць процігаз і перакрываюць кісларод. Тут ужо пагодзіся нават і на расстрельны артыкул. Адзінкі выстойваюць. Няцяжка сабе ўявіць, што стаіць за прызнаннем тых хлопцаў, якіх цяпер абвінавачваюць у тэрарызме.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. 11 верасня спаўняецца 10 гадоў серыі 4 каардынаваных самагубных тэрарыстычных нападаў США, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай 9-11. Ахвярамі тых нападаў сталі 2974 пераважна цывільныя жыхары. Сёлета Еўропу шакавалі два тэракта, якія здарыліся ў Беларусі і Нарвегіі, краінах, якія маюць рэпутацыю ціхіх і мірных. Ад выбуху 11 красавіка ў менскім метро на месцы загінулі 11 чалавек, 4 памерлі ў шпіталях. 15 верасня ў беларускай сталіцы пачнецца адкрыты судовы працэс над падазраванымі ў гэтым тэракце Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Ці застрахаваныя жыхары Беларусі надалі ад такога злачынства, як тэрарызм? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілёва.
Угроза Е7, но, думаю, все-таки наши спецслужбы посильнее любых остальных, я думаю, они предотвратят терроризм. Они вполне здравые люди.
Не знаю. Терроризм, он как явление общемировое развивается, мне так кажется. Но это уже другой вопрос, что говорит наш телевизор.
Раз уже был такой случай, значит, существует. В мире обстановка неспокойная, сейчас ничего нельзя исключать.
Терроризм преследует какие-то определенные цели. Это далеко не теракт, а хорошо спланированное действие на определенные какие-то достижения определенных людей, которые занимают определенные должности у нас в верхушке, и мне кажется, это будет намного выгоднее.
Наша держава все-таки нас будет оборонять от всех этих террористических актов, и мы все-таки справимся с этим.
Нормальный человек не будет заниматься умышленным убийством множества людей. У нас нет никаких ни политических, ни экономических целей для теракта. Это слишком дорогая операция. Она ни к чему не приведет.
Цель была, не знаю, что было именно, но цель какая-то преследовала. Да.
С убеждениями люди были. Это не просто так происходило.
Может, посмотрели на Запад, и что там часто такое случается, и решили повторить?
Я думаю, что это не повторится. Люди у нас в основном мирный народ, и все стремятся к тому, чтобы у нас было мирно, спокойно.
В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струва.
Белорусские турмы. История и сучасность.
Сёння мы з непаразуменнем задумываемся, адкуль у Беларусь прыйшоў тэрарызм. Але для гісторыкаў ніякага сакрэту няма. Ім добра вядома, што гэтая небяспечная з'ява мае даўнія карані ў тутэйшай глебе. Пасля таго, як у Расейскай імперыі была задушаная рэвалюцыя 1905 году, разгарнуўся рэвалюцыйны тэрор. Масава пачалося забойства шпіёнаў, паліцыянтаў, жандараў, падрывы пастарункаў, вызвалення арыштаваных. Мы закранем толькі беларускую сітуацыю. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў.
Многія партыі, якія дзейнічалі ў Беларусі, стваралі свае баявыя групы. Ад польскай партыі сацыялістычнай да РСДРП і Бунду. Практыку збройнага змагання падтрымлівала нават нешматлікая беларуская сацыялістычная грамада. Становчым вершам адгукнулася Алаіза Пашкевіч, паэтка, якая паходзіла з Гарадзеншчыны.
Кладуць сеткі, каскі, бляхі. Найбольш страшаць гэта ляхі. Ціха колюць, цэльна стрэлюць. Так як жыта, чарцей мелюць. Народ чуе голас з неба, што свабоды яму трэба.
У Віцебскай губерні ў 1905-6 годах былі забітыя 7 паліцыянтаў і жандараў, 15 паранены. З 12 сакавіка 1906 году да 6 жніўня наступнага году у Гарадзенскай губерні 10 забітых, 13 параненых паліцыянтаў. Адбываліся тэракты паўсяместна ў Віленскай, Менскай, Магілёўскай губернях. Лік забітых паліцыянтаў ішоў на дзясяткі, стралялі і кідалі бомбы, праўда, няўдала таксама ў губернатараў. Чым быў рэвалюцыйны тэрор? Як яго ацэньваць з пазіцыі сённяшняга дня? Доктор гістарычных навук, прафесор Алесь Смалянчук з Горадні.
Тут трэба адрозніваць сітуацыю. Вот сітуацыя мірнага часу, сітуацыя той же рэвалюцыі. Рэвалюцыя амаль што грамадзянская вайна. То же самое, как на войне, когда идет война, где может быть терроризм. Есть такая проблема. А ну, так в целом оценивают, что треба признать, что, в принципе, этот шлях терроризма, когда надо бачить некого обґрунтования в той российской политике, где не было никакой свободы, политической свободы, не было никакой демократии. Ну, этот терроризм, врешті-решт, привел до другой революции, привел до диктатуры большевиков, кровопролития, той крови, которая пролилась в часы Сталина.
Фактично, тероризм революційний подрихтував жахливі часи совєтського терору, підкреслює професор Смолянчук. І він так само нагадує про раніші часи, про забойство Ігнатом Гриневістім цара Олександра II, яке мало вельми відмовний винік. Цар збирався підписати і ввести в Росії Конституцію.
Ну, це шлях змагання, шлях, який веде у нікуди, шлях, який веде просто до гибелі, до крові, до диктатури. Ну, це безумовно частка нашої історії. Тим більше, здається, коли не помиляюсь, то славутий Азеф, один з відомих і тих же терористів, і провокаторів, він того походження Городинського. Це абсолютно тут уже так городинські корені можна зауважити.
Супроть хвалі революційного терору почав рашуче змагатися Петро Столипін. Спочатку міністр внутрішніх справ царського уряду, затим прем'єр-міністр. І він підписав указ об створенні в мирний час воєнно-польових судов, які одразу розпочали працю. За 1906-7 роки були покарані смертю тисячі чоловік. Однак пізній ахвярой теракту став сам Столипін, говорить професор Олесь Смолянчук.
А що ти ще Столыпина, то, в принципе, можно сказать так, что то, что он робил, то ему врешті-решт аукнулось. Потому что он, фактично, вот ввел такие элементы державного террора, военно-полевые суды, где 24 годины проходило от осуждения до вынесения покарания, это столыпинские так званые гальштуки, но это все вот не могло это пройти без покарания в той ситуации, когда соправданно пришла война. До речи, еще один момент, вельми цікавый. Причинилось третье отделение, охранка причинилась до террора, до развязывания террора, потому что вельми часто яны створали, по их наводцы створались такие революционные радикальные организации, как выкрывать радикальные элементы и знищать. Но некий момент это вышло из-под контроля.
Так, корони революционного террора есть и в Беларуси. Але он выкликанный был политикой национального утиску на ускраинах Российской империи, подкресливая историк Олесь Смолянчук.
Столыпин тут причинился двояким чином, можно сказать. С одного боку, тем, что он развязал этот антиреволюционный террор, а с иншого боку, то, что он наибольше полно обособлял как раз эту Российскую империю.
У ефіру «Свобода у турмах» розповідь Сергія Страуцова про корені білоруського терору не у забаві.
Ви на хвалях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. МЗС Болгарії обвергає інформацію про те, що на зустрічі з Олександром Лукашенком міністр заміжних справ Миколай Младенов пропонував одновлення стосунків з Євразв'язом і 2 мільярди євро у обмін на визволення усіх політв'язнів до кінця бягучого року. Білорусі потрібна жіноча революція, заявила старшиня громадського об'єднання «Жіночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна. Вона закликає жінчин взяти активну уділ у народному сході. Німеччина відреагувала на повідомлення про нещасний випадок з Миколом Статкевичем чергової хвалі солідарності. Бесплатний проїзд отримає 120 тисяч студентів, які вчаться на дзьонних відділеннях ВНУ Мінську. У музейно-етнографічному комплексі «Додутки» згорело некілька музейних і витворчих помешканнів. У огні загинула велика частка експонатів, архівів, особистих речей засновальника комплексу письменника Євгена Будінаса.
У ефірі «Свобода у турмах» Сергій Астраўцов протягує свій розповід про корені білоруського терору у Білорусі.
Обласні влади у городі вирішили повісити меморіальну шильду Петру Столипіну, який менш за год з'являвся городянським губернатором. Якраз у вересні сповняється 100 годов з дня гибелі Столипіна від кулі терориста. Гэта здарылася у театрі у Києві. Які почутці викликає таке рішення владів у історика Смолянчука?
Почуть эмоционального обурения, потому что коли на саправды была Республика Беларусь, и саправды была такая, ну, белорусская влада, якая думала про интересы этой земли, имела историчную память, связанную с историей этой земли, то николи такой шильды не повесили б. Бо Столыпин, все разумеет, такая ведомая постать политичная, якая имела дочинение полный час до нашего города, выконывать обовязки губернатора. Ну, але все то, что связано с ими, и не только террор, развязанный Столыпиным подчас этой революции, а это еще и политика русификации, политика деполонизации, политика навязывания, то есть забороны деятельности там католических костелов и инши, все это связано так само с ним. Это человек, який умацовав імперію на білоруських землях, винищаючи при гэтым асаблівасці адметнасці білорусько-літовського краю.
Владимир Хельманович, журналіст з Городні, має гістаричну адукацію. Тое, што Пятро Сталыпін быў забіты тэрарыстам, гістарычны факт. Ці можа гэта рабіць яго героем у вачах гарадзенцаў? Владимир Хельманович.
Я тут меркую, что в ситуации с дошкой, памятной мемориальной дошкой Столыпину все простей. В том смысле, что для Беларуси это особо, это типовый представник российской колониальной администрации. Когда разважать взглядище московское, российское, то, махчима, ягоные меры, ягоные реформы вельми верогодно мели плен, становчий для развития этой державы, Российской империи. Когда разглядать с пункта углежения европейской нашей городни, нашего города, то он был, может, крыху лепшим, чем меньше этой губернаторы, які тут працювали, може крыху горше ад некага іншага, і вилучати таким чином Столыпіна, тим більше, що забитий він був зовсім не на білоруській землі, а в Києві. Я думаю, що нема сенсу таким чином увекопомнювати Столыпіна тільки за того, що він ахвяра гэтага теракту, менавіта у Білорусі, в Городні, тому що він був тільки одним з губернаторів, чиновників, які були прислані сюди, відомо з якою метою прислані. У білоруської інтелігенції, у істориків гэта викліча адмовну реакцію, я в гэтым пераканаў.
А што думае гарадзенец Владимир Хельманович пра гістарычныя карані рэвалюцыйнага тэрору ў Беларусі?
Я не думаю, што можна казаць пра некую традыцыю. Все ж таки, эти террористичные акты з'ява ганебная и з'ява сумная. Навод ты теракты, которые имели некую идеологию, скированную на вызволение народу, скажем так, як в справе с Гриневицким, все равно они имели трагичный характер. Вось и ахвярами становились и те, кто задумывал эти теракты, и супроць кого были скированы эти теракты, и зусім невинные люди. Все ж таки, эта з'ява ненатуральная, и помкнение до таких выбухов, до таких забойствов, массовых людей с непредсказуемым заходом абсолютно. Но але завсёды находятся люди, как мы бачим на прикладе той же Норвегии, когда так само страшенный теракт. В сучасном свете, видать, вероятность этих терактов намного больше, потому что в сетеве можно найти идеологию разностайных этих терактов, так и некие парады практичные по вырубе всяких выбуховок и так далее.
В эфире «Свобода о тюрьмах» с вами Алена Строва.
Тюрьма і здоров'я.
Сёлета Еўропу шакавалі два тэракта, якія здарыліся ў Беларусі і Нарвегіі, краінах, якія маюць рэпутацыю ціхіх і мірных. Пра тое, у якіх умовах утрымліваецца падосла ў самай жорсткай нарвежскай турме Іла, пераабсталяваны з колішняга нацысцкага канцлягеру Брэтвейт Андэрс Брэйвік распавёў журналістам BBC яго адвакат Гір Ліпестэт. Нагадаем, што ад двух тэрактаў Андэрса Брэйвіка загінулі 77 чалавек, і цяпер у якасці максімальнага пакарання, якое могуць яму прысудзіць, папярэдне называюць ад 21 да 30 гадоў турэмнага зняволення. Адвакат тэрарыста адзначае:
Знаходження у ізоляції оказалося для Брейвіка тяжейшим, чим ён чакав. Ён читає книги, глядіть звичайні сімейні фільми. У яго ёсць доступ до неподключеного до інтернету комп'ютера. Ён размаўляе з сваім адвакатам, мае права гаварыць святаром, бывае кожны дзень на свежым паветры і, вядома, есць. За ім вельмі пільна назіраюць, але ў камеры няма ахоўніка. Я магу размаўляць з ім так доўга, як лічу патрэбным. За гэты час я сустракаўся з ім прыкладна 15 разоў. Я б сказаў, што ён спакойны. Ён жыве ў сваім уласным свеце, у свайго роду бурбалцы. Гэта маё меркаванне, і я не магу сказаць нічога больш пра гэта. Я не магу сказаць, што ён выяўляе прыкметы жалю. Ён ведае, што людзі ў Нарвегіі глядзяць на яго як на дэмана, але ён таксама кажа, што чакаў гэтага. Ён кажа, што гадоў праз 60 людзі зразумеюць яго ўчынак і зменяць сваё стаўленне да яго.
People will understand, look at him in another way.
Ці заслугоўваюць беларускія абвінавачаныя ў тэрарызме такога пакарання, як у Нарвегіі, ці наадварот такога, як у США? На гэтае пытанне адказваюць мінакі на гарадзенскіх вуліцах.
Я считаю, что за тероризм нужно карать смертной казнью. Неважно, что думает Норвегия.
Ну, если бы это на самом деле был тот человек, который это сделал, то, как в Штатах, я бы согласен, чтобы его на электрический стул.
Я считаю, так как они сделали с людьми, ни в чем не повинными, так само и с ними надо делать.
Не знаю. Они больные все-таки. Или он там, который этой пиротехникой занимался.
Это что-то, видимо, с головой у него. Или же его натолкнули на это. Те, которые против нашей Беларуси.
Если это он был, пусть его казнят. Но я не уверен, что это были белорусы. Потому что зачем им своих же людей калечить?
Беларусь не лезла в Чечню, поэтому силы не было. Извне. Только внутри, значит, что-то тут уже давно что-то не так. Есть вопросы к правительству, есть вопросы к руководителю страны. И другое дело, эти люди это совершили. Я не верю.
Если докажут вину, то смертная казнь. Если докажут вину.
Ну, я считаю, что пожизненная хуже смертной казни, поэтому пожизненная.
Не знаю.
Смертная казнь, наверное, нет. Уже Европа отказалась от этого. Надо пожизненная, потому что бывают судебные ошибки.
Ну, у меня, если честно, сомнения по поводу, был ли там этот теракт. Вот начнем с этого. Не уверен, что там людей стоит, не разобравшись.
У меня таких сомнений нету.
Убиты люди были, невинные люди. Наказание жестокое, максимально возможное.
Як вы чули, большасць наших апытанных выказаліся за смяротнае пакаранне пры адной умове, калі злачынцы сапраўды канавалаў і кавалёў. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе за тэрарызм таксама найбольш жорсткія забойствы прадугледжанае пакаранне смерцю. Тым часам колішні зняволены Сергей Спінску ў сваім лісце ў праграму напісаў, што каб атрымаць прызнання ў забойстве, міліцыянты могуць здзекавацца нават з тых, хто толькі затрыманы, не арыштаваны па падазрэнні ў забойстве. У інтэрв'ю праграме Сергей расказаў пра выпадак з сябрам Леанідам Міхнікевічам, які памёр летась. Спачатку кароткая гісторыя затрымання Леаніда.
При конце 90-х на Берастейщине были учинены три жесткие забойства. У двух выпадках забили таксистов, а у третьем – супрацовника автозаправки. Одного забойцу, неполнолетнего хлопца, знайшли одразу. Два іншие злочинства заставались нераскрытые. У Менску потребовали раскрытия, и берастейские подначаленные вырешили сделать лучную справу об серийном забойстве. Под подозрение трапил Пинчук Леонид Михникевич, и он летось помер. Его затримали и изместили у Кобринский изолятор часового утримания. Брать вину на себе Леонид не захотел, не глядячи на всю жесткость допытов. Тогда отповедные показания вырешили взять у малолетки.
Сергей протягивая.
После этого, как его выпустили, я его видел. Он даже не мог самостоятельно расстегнуть ширинку. Но он мне потом рассказывал, что там происходило. Приехали из Бреста. Именно с управления занимались этим всем вопросом. Но спать вообще не давали. Включали на полную громкость музыку, это днем. Ночью выводили на допрос. Все это под фонарем, в глаза слепило. И кроме этого брали лом, либо черенок от лопаты. Застегивали наручники, просовывали лом под ногами, вот где колени, и где локти. Вот, застегивали наручники, то есть получалось, что человек висит, как бы спиной вниз. И начинали избивать. Говорит, били так, что, говорит, перекручивался аж вокруг лом. Естественно, этот малолетка дал показания на него. И чисто случайно получилось так, что они перед тем, как им предъявить обвинение, они попали в соседние камеры. Вот Леня всю ночь с ним разговаривал с этим. Ну, он говорил ему, я тебя понимаю, конечно, но и ты пойми. Потому что мне в любом случае будет смертная казнь за это. На утро приехали с Минска, с Бреста, с прокуратуры, отовсюду адвокаты со всех сторон. Чтобы он уже при всех, этот малой, дал показания. И у него началась истерика, он начал плакать, короче, вызвали врача. Он сказал, били, убивали там, заставили, короче, дать. И Леню выпустили. И уже потом мне показывал бумажечку с газеты «Вырезка». Там написано, что поймали убийцу, который убил. Ну, я не знаю, он, наверное, года два еще ходил, он с этими руками мучился. Потому что у него все сухожилия попередавливали, там эти наручники, когда забивали, вот били его.
А цяпер пра ўмовы ўтрымання смяротнікаў. Абвінавачаныя ў самых злосных крымінальных артыкулах сядзяць на валадарцы. Тут, у старым корпусе гэтай турмы, у маленькіх, разлічаных на два чалавекі камерах, у так званым спецкалідоры, утрымліваецца ў тым ліку тыя, хто асуджаны на смерць або на пажыццёвае пакаранне. У свой час на ўтрымання ў спецкалідоры быў аштрафаваны Зміцер Каліда, які сёлета вызваліўся з Вацевіцкай калоніі.
Это склеп, здаецца, 15 камер, 5 по 18. Я был в камерах 5, 6, 9. Меня кидали в спецкоридор двоечек. Тогда, когда в спецкоридоре была голова, голодовку. Люди голодували з так званих намордників, тих шматлітів ситих на вухнах, за яких тяжко дихати, особливо коли горяч. До речі, камери, в яких сидять смертники, розрушники, це звичайні камери, тільки з великою кількістю намордників, практично без повітря. Це для того, щоб позбавити арештанта усіх можливих контактів. Сидячи у цим коридорі, починаєш усвідомляти, наскільки тонка межа між життям і смертю. Ми передавали смертникам і позичникам по можливості. І пиццю, гарбату, цукерки, коли не могли передати по своїх каналах, так просили дежурного. Часом траплялися чоловічі требщики, вони передавали. По ночах ми чули, як якого-небудь з їх вивозили. Це мог бути опошний шлях.
Поводлі з метра кляди, опошний шлях, звичайно, припадав на середу. Дмитрія Хархаля тримали у камери смяротников на протягу 1 года, покуль у червені 2003-го його смяротний присуд не був замінений 15 годами позбавлення волі. Некілька годів тому його показання об утриманні у камери на володарце трапили, дякуючи адвокатам і правооборонцам у друк.
Мені часто збивали тюремні оховники, наносячи удари по голові, хребетнику, животі і геніталіях. І після кожного такого удару примушали казати «Великий дякуй». Мой адвокат сам бачив, як мене часом вивозили з камери і примушали паузком добиратися до ванного покою, однак помитися при гэтым не дозволяли. Так само мне не дозволяли читати книги, а тюремная адміністрація пропускала тільки частку моїх листов до маті, да частку скаргаў у офіційній інстанції.
По словах вязня, уже за некалькі тыдняў такого утримання многие смяротники пераўтвараліся практично у роботов. Слухали програму «Свобода у тюрмах». З вами була Алена Струва. Зустрінемося про тиждень.